Книгу Откровения открываем, 17 глава. Мы сегодня посмотрим, до конца ее посмотрим, с 12 по 18 стих. Придется поговорить конкретно, не просто в общих чертах. Так, значит, мы больше говорили о звере. И напомню еще вкратце, что зверь, он как бы и политический лидер, антихрист, который придет в будущем. В то же время это и политическая система, которая будет поддерживать этого будущего мирового правителя. И в то же время это система, богоборческая система, которая растянута в веках, включая Вавилон, Медоперсию, Ассирию. Вот такая вот сложность была. Да. И мы также видели вот эту жену, блудницу, которая сидит на этом звере. И вот больше сегодня про нее поговорим. С 12 по 14 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные». Здесь остановимся. Значит, мы, вот, когда изучали зверя, мы ничего не говорили про 10 рогов. А вот здесь, оказывается, кроме этих 7 голов, еще 10 рогов есть, так? Вот. И здесь объясняется, что это такое, что это вот эти вот суть 10 царей или 10 каких-то лидеров каких-то сильных держав. Вот, они еще не получили царство. То есть это в будущем. Эти 10 царей не надо искать в прошлом, в настоящем. Это будет в будущем, в этой последнюю седьмину Даниила, так называемого, в эти последние 7 лет, перед вторым пришествием Иисуса Христа и восстановлением царства здесь на земле. В будущем эти цари появятся. Хотя зверь, богоборческая тайна уже как бы действует сейчас. Ее сдерживают сдерживающие, да, как там говорится фессалоникийцам. Вот. Но зверь, как бы он уже, эта тайна, она действует, потому что Медоперсия, Греция, это уже в прошлом, да и восстановленная Римская империя, вот-вот уже восстанавливается в виде Европейского Союза, мы говорили в прошлом, да. Но эти будущие 10 царей, они вот еще их нет, они будут в будущем, да. И вот это вот, по всей видимости, что вот эта восстановленная Римская империя, она... Вот эти 10 царей будут как бы самыми, одними из влиятельных в мире. То есть это может быть 10 царей, это как бы союз вот этого правителей, как мировое правительство. Такое объяснение. Ну или типа как союз какой-то, как НАТО там есть, там какие-то союзы такие. Вот эти вот 10 правителей будут сильными, конечно, со своими странами, да. Или другое толкование, что это будут 10 лидеров Европы. Да, которые будут доминировать, вот они могут быть, да, или 10 мировых, или 10 Европы. Если здесь говорит 10 лидеров Европы, то тогда мы должны понимать, что Европа, она наберет, это восстановленная Римская империя, это ясно, она наберет очень большую силу. Сейчас у нас как бы вот США является, да, но в конце времен мы видим, что не США, а именно вот эта Европа начинает, восстановленная Римская империя, иметь вот эту большую силу влияния в мире, вот, и, то есть, мир немножко изменится, вот, и мы сейчас уже живем в такое время, когда некоторые вещи, которые 10 лет назад казалось стабильно, сейчас меняются, да, вот, мы видим, Китай усиливается, да, и меняется, такие неспокойное время мы живем, к сожалению, вот. Вот это, но это будет в будущем, в конце концов. Это пока сейчас эти цари нет. И знаете, что это перекликается с пророчеством в книге Даниила. 7 глава, откройте со мной. С 7 по 8 стих. Книга Откровения, она как продолжение книги Даниила. Многие вещи, они говорят об одном, что книга Даниила, что книга Откровения. Это удивительно. Люди, то есть, какая схожесть, гармония, то есть, говорит о том, что действительно один автор, Бог. Открыли. 7 глава, 7 по 8 стих. Здесь говорится про этого четвертого зверя. «После всего видела в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще большой, небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнями исторгнуты были пред ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». То есть мы видим, здесь четвертый зверь, сейчас много не буду говорить, мы уже говорили, четвертый зверь, он представляет Римскую империю. Так? С этим почти все комментаторы соглашаются. И вот в этой Римской империи 10 рогов мы тоже видим. Да? Мы говорим, что Римская империя, она будет восстановлена. И вот в этой Римской империи, или в этом Европейском Союзе, или в этом мировом правительстве, вот эти вот 10 правителей будут иметь определенную силу. Так? И вот в книге Даниила это уже предсказывается, в Откровении это говорится. Единственное, что в книге Даниила здесь более подробно. Здесь мы видим, что внутри этого мирового правительства, Объединенной Европы, Европы, или как там, это восстановленная Римская империя, там между этими царями тоже борьба происходит. Мы видим, что маленький рог вырастает, да, то есть как бы 11-й, и он вырывает 3 рога, да. Здесь более подробно просто говорится, да, то, чего в Откровении не говорится. То есть в каком-то моменте 3 правителя, они потеряют власть, а вот этот маленький рог по книге Даниила, он возвысится там в других местах и будет говорить высокомерно, да, это вот. Вот этим маленьким рогом, который был маленький, а стал большим и вырвал 3. И это тоже одна из интерпретаций, то есть это есть вот этот антихрист, который начал незаметно, но набрал очень большой силы. Просто интересно, как вот 10 рогов совпадает, так? Вот. И с книгой Откровения. Вот. Но в книге Откровения нам четко говорится, что это в будущем. Они примут на час, на короткое время. Так? И будут вести брань с ангцем. Но как они будут вести вот эти мироправители там, да, Европы, объединенные там всего мира, как они будут вести, да? Но не значит, что они будут стрелять там ядерными ракетами в небо, нет. Они будут вести брань, они будут подавлять истину. Будут подавлять истину, да? И второе, они будут преследовать верующих. Вот как сатана, он ведет борьбу со Христом. Вот как и опирается на этих 10 правителей, чтобы они подавляли истину, да? О том, что единственное царство, истинное царство, это царство Христа, которое грядет, что нужно покаяться, что нет другого спасения, что нет другого счастья, что нет другого процветания только во Христе. Но эти мировые правители, они подавляют эту истину и говорят, что нет, мы тут рай на земле сделаем. И более того, они преследуют верующих. Вот так вот идет эта борьба. Потому что Иисус сказал, если вы... посетили этих малых в тюрьме, это как вы посетили меня, да? И люди удивятся, как-то так, мы не посещали тебя в тюрьме. То, что вы сделали малым всем, вы как сделали для меня. Потому что у Христа с его церковью, с верующим такое единство. Сатана нападает на верующего, он нападает на Христа. Какое бы правительство, когда правительство нападает на верующего, оно в конце концов нападает на Христа. Потому что у христиан со Христом вот такое вот единство. Как у нас мы едины со Христом в духе. Это вообще это тайна потрясающая. Размышляйте об этом. У нас такое единство со Христом. Как ветвь, как у ветви с лозой. Так. И Агнец победит. Ну, конечно. Агнец победит. Потому что Он есть Господь, Господствующих и Царь Царей. Люди, которые читали в первом веке, и нам вот эти слова, они очень, это очень хорошее напоминание. Это очень хорошая поддержка в этом неспокойном мире. Особенно сейчас, когда тут у нас тут на Украине и отовсюду такая нестабильная, чуть ли не третья мировая война, холодная война возрождается. И можно унывать из-за этого, от всех этих слухов о войнах и все такое, очень хорошо вспомнить, что в конце концов, над всем этим, да, кто бы там здесь в России, там в Америке, или еще где-то там на Западной Украине, у нас есть один Господь, Господствующий Царь Царей. Он все контролирует, и Он в конце концов, Христос приведет все к логическому концу, и мы Ему прежде всего служим, и мы понимаем в конце концов, что у Христа власть в конце концов. Ни у Америки, ни у России, у Христа власть. Мы не должны никогда это забывать и понимать, что наша война, она не с плотью кровью, а с этими духами, сатаной, в конце концов. Это хорошая поддержка. Он, Христос победит, и Он есть Царь царей, в конце концов. Вот мы иногда это забываем, да? Люди так это забывают. Люди написали на деньгах, в Бога мы верим, но очень часто все равно забывают. Хотя хорошая вещь была начать так, да. Вот. И нам тоже надо не забывать. Особенно, когда вот в этом неспокойном мире мы живем. Господь, господствующий, Он в конце концов победит. Какие бы там звери, какие бы там рога, какие бы там страшные вещи не происходили, Агнец победит. Это хорошая поддержка для всех нас. Добро победит. Суть званые и избранные, здесь сказано, те, которые с Иисусом, суть званые, избранные и верные. Суть званые и избранные. Вот давайте подумаем об этом, отвлекемся как бы от этих рогов и голов и всего этого сатанизма. Откройте, пожалуйста, Матфея 22. Матфея, Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих. Вот тут тоже про званных, избранных, хорошая притча такая. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разгневался и послал войска свои, и истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Очень важно быть званым. Это честь, когда тебя призывают на какой-то банкет. Тем более здесь царь, у царя такое важное событие, его сын женится. Ну, то есть, представляете, и мне досталась честь, меня призывают посетить этот брачный пир, эту церемонию, да. Я знаю иногда, я знаю, были события, когда президент приглашал многодетных матерей, ну, на банкет, да. Иногда президент приглашает разных религиозных деятелей, да. Но это такое событие, да. Я не представляю, как эта мать многодетная, которую пригласили, не пошла. Или какой-то лидер пятидесятнический, или мула, он, его пригласили, он сказал: я там занят. Я просто не представляю такое, да. Ну, понятно, ситуация. Это важное событие, да. Они званы, это честь. Меня никто никогда к президенту не приглашал. Вот. Это честь, да? И вот их призвали, а они, кто занят, кто что, а кто-то вообще настолько ненавидел, что даже вот этих посланников оскорбили, а даже и убили, да? Они были званы, но они не пошли. И вот это же о Царстве Божьем, о христианстве, о спасении говорится, да? Очень важно, что Бог призвал. Но мы видим, что Бог всех здесь зовет. Всех зовет. Потом, которые званые отказались, да, это подразумевается как бы иудеи. Бог всем язычникам, всех язычников приглашает на распутье, всех зовет, да. То есть Бог всех хочет спасти. Дух Святой пришел, и Он обличает всех о грехе. Он, Дух Святой пришел и обличает и призывает людей всех верить в Иисуса Христа. Это миссия Духа Святого сейчас. Да? Дух Святой помогает, Он привлекает, Он зовет людей ко Христу. Иисус сказал: когда я буду распят, всех привлеку к себе. То есть Бог всех зовет, всех. Это честь для каждого грешника. Бог предлагает: я тебе даю второй шанс. Это честь. Да? Но нужно не только быть званым, но нужно быть и избранным. Как быть избранным, да? Ответить на этот призыв. Не просто Бог всех зовет, но надо ответить. Здесь люди не все ответили. Мы знаем, не все люди, к сожалению, имея такую честь, их призывают в Царствие Божие, на этот свадебный пир и все такое. К сожалению, не все люди принимают христианство, принимают Евангелие. Бог всех зовет, но не все принимают. Так? И вот здесь вот как раз говорится, что много званых, мало избранных. Бог зовет все, но, к сожалению, не все откликаются. Бог всех хочет, чтобы спастись, но не все откликаются на этот, на это Евангелие, радостную весть. Вот такая вот, ну, парадокс такой. Но здесь как бы даже глубже вот эта история идет. И там в Откровении мы читаем, те, кто со Христом, они кто? Званные, избранные и верные, да? И вот очень важно получить призвание. Хорошо. Прийти на эту церемонию, да? Как вот, свое призвание, оно реализуется, как бы ты вот избранный там, да? Ты пришел на эту важную церемонию небесную, в Царство Божие, да? Ты приходишь, да? Но очень важно проявить верность, проявить серьезность. И вот этот тот человек, который, я так представляю, подумал, о, хорошо, меня приглашают, конечно же, здорово, праздник, вкусная еда, банкет и все такое. И он пошел, да. Но мы видим, что он не, как бы несерьезно относился к царю, несерьезно относился к жениху и невесте, и он не оделся подобающе, не переоделся, да, в какой одежде пошел и так это самое, да. То есть, и, да и нам сейчас это понять, да, вот у нас тоже свадьба, и мы тоже стараемся одеться покрасивее, получше, правильно, да. Мужчины, женщины на свадьбу идут к своим друзьям, мы стараемся одеваться. Особенно в то время это тогда было, да. Проблема не в том, что у него там одежды не было, бедный он там был. Проблема в том, что он несерьезно отнесся, он не был верен той церемонии, тем положением вещей, которые должны были произойти. Он не был верен вот этому духу, вот этой церемонии. Он не был верен духу вот этой радости, которую отец испытывает за сына, который женится. Он пренебрег. А? Ну, несерьезен был, да. Он там, да. И вот надо понять, что когда Бог призывает, многие люди, они откликаются. Спасение, даром, небеса, вечная жизнь. Конечно, все, пойду. И человек приходит, он начинает ходить в церковь, он начинает как бы приобщаться к Евангелию, да, но не хватает у него вот этой серьезности. По сути, если так умом подумать, приди ко Христу, поверь в Него, прощение грехов это даром. Это хорошо, это здорово. Да? Но иногда человек думает, он думает, у меня своя жизнь, неплохая, а тут еще спасение, так я тоже спасение себе возьму, ну а что, не помешает мне спасение это, да? Но нет как бы серьезности, понимаете? И человек, в конце концов, он не проявляет верность. Он номинально состоит, как бы, вроде бы, как христианин, вроде бы номинально состоит в завете, да, в церкви, но это все номинально. У него нет вот этой искренней преданности и верности ко Христу. Ну, например, мы из жизни очень часто встречаем, муж и жена официально состоят в браке, но любви нету, живут иногда порознь, ну, вообще, то есть, там, любовники, любовницы, ну, в браке они состоят по каким-то там причинам, они сохраняют свой брак, таких полно историй, но мы понимаем, что это неверность, да? Это не есть верность. Это не тот, какой брак, не тот союз, который Бог задумал. И то же самое, Бог, когда призывает нас к себе, Он требует всего сердца, всех сил, да. Ну, как любовь. Любовь это подразумевает. И христианин, который хочет приобщиться к спасению, но хочет остаться наполовину с миром, это не есть верность. И в конце концов, она как-то проявится, и человек, он оставляет Бога. И поэтому те, кто со Христом, вот они эти спасенные, вот они на небесах идут, возвращаются со Христом. Кто? Они были призваны, они откликнулись на этот призыв. Но важно не просто откликнуться 20 лет на призыв Христа, важно и сейчас проявлять верность, понимаете? Я откликнулся на призыв Христа 20 лет назад, и другие со мной откликнулись на этот призыв, но не все из них оказались верными, не все остались в церкви, не все остались со Христом. Христом, я это наблюдал. Очень важно проявить верность. Молодым верующим мы должны сказать: спасение, все благословения, Бог посадил тебя со Христом на небесах. Мы должны дать им эту уверенность спасения. Мы должны об этом сказать, что спасение не отдел. Мы должны это очень четко показать, эту великую, чудесную благодать. Спасение отдел. Должны. Но мы также, как и Библия, должны призвать человека: будь верен. Ты должен быть верен. Ты не можешь оставить все на этот самотек. Ты должен с трепетом, с усилиями совершать, сохранять свое спасение. Если мне дадут этот самый пропуск в Кремль на церемонию, я буду хранить этот пропуск, я буду это самое, ну, дорожить этим, потому что это важно для меня, да. И вот спасение, оно не отдел, но нужно им дорожить. Нельзя прийти в Царствие Божие вот так неподготовленным, как вот этот человек произошел. Должна быть определенная серьезность и верность, да. И вот мы, размышляя, в книге Откровения есть вот эта вот борьба со злом, и также есть призыв верующим: даже будь верен до смерти. Братья и сестры, готовы ли мы быть верными до смерти Христу? Мы надеемся, что это никогда так нам не придется выбирать. Но, вы знаете, это должно быть верность до конца. Это как муж и жена, они все оставляют и дают брачные клятвы, все, они принадлежат друг другу только. Нельзя быть просто номинальным христианином, это должно быть от сердца, братья и сердца. Вот чтобы так, в этой славе вернуться со Христом, мы должны проявить определенную верность, иначе вот эта вот притча, вот такое произошло с этим человеком. Иисус в другом месте тоже говорит: что вы зовете меня Господи, Господи, а волю моего Отца не исполняете, отойдите, я никогда вас не знал, да, и мы должны проявлять верность, исследовать свое сердце, не стал ли я как фарисей, да, номинально, а любви к Богу нету, ищу славу человеческую, ищу комфорта, ищу дружбы с миром, особенно в этом городе очень легко суетиться. Будем верными. Аминь. Будем верными. Вот эта блудница, про которую мы говорим в книге Откровения, она была поначалу невестой Агнца, но она начала союз заключать, прилепляться к этому миру. Она не проявила верность, она изменила Христу, она стала блудницей. Она имеет вид какой-то религиозной системы, но на самом деле, по сути, она блудница, она изменяет Христу. Хотя на нее другие могут смотреть как на истинную религию. Но на самом деле книга Откровения нам показывает, что вот эта религиозная система, она, это блуд. Она изменяет, она дружит не со Христом, она дружит с этим зверем. Она уповает не на Христа, она уповает на эту мирскую власть. Вот так вот произошло с религией. Вот во что церковь превратилась, во лжецерковь. Здесь в книге Откровения мы видим. Не проявила верность. 15 стих. «И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена и языки». Здесь нам объясняется, что это такое воды. Воды здесь не в прямом смысле, а подразумевается множество всяких народов, племен, языков. И вот блудница, вот эта лжецерковь, она контачит, взаимодействует с этим множеством народом. Дальше 16 по 17 стих. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. То есть, в конце концов, вот эти 10 правителей, да, они, которые вдохновляют сатаной, они посмотрят и скажут: все, нам услуги этой лжецеркви больше не нужны. Услуги религии нам больше не нужны. Нам не нужно влиять на людей, уже у нас есть свое влияние на людей, у нас антихристу уже поклоняется как Богу, у нас есть лжепророк, который творит чудесные всякие знамения. Нам не нужна уже эта церковь, все. Нам не нужна эта религиозная система. И они ее разоряют. Потому что у этой религиозной системы, у этой лжецеркви очень много земель, очень много богатства. На нее глаз уже положили. Вот. И вот такое происходит. Это произойдет тоже в конце. Вот эти 10 царей, они возненавидят. То есть она блудница, она как бы сидит на звере. Она пользуется услугами зверя. И звери тоже до определенной поры полезны вот эти вот влияние вот этой лжерелигии на массы, да? Правительству иногда очень важно сфотографироваться. Вот человек выходит из церкви, там, вот там жертвует на церковь, строит храм. Правительству это важно иногда показаться в глазах народа. Да? А церкви иногда хочется там тоже с правительством. Вот такое. Но наступит момент, когда эти правители, они разорят ее материально и лишат всякой власти, обнажат ее, съедят, сожгут в огне. Вот эту лжецерковь. Почему такое происходит еще? Мы читаем во 2 Фессалоникийцам 2:4, что Антихрист, он сядет в храме. Зачем Антихрист еще какая-то религия, которая будет как бы конкурировать с ним? Все, это уже ему не нужно. Ему и так поклоняется сейчас уже как Богу. Все, эта религия ему больше не нужна. Там сказано, что он превознесется выше всего, называемого Богом или святыню. То есть все, что было до этого святое, там, церковь, что-то о Боге, все это уже не нужно. Теперь Антихристу как Богу покоряется. Все, Антихрист, он попользовался этой лжецерковью, она ему не нужна. Он ее скинет с себя. Он изил до определенной поры, у него была хитрость, да, но теперь он ее скидывает со своей спины. Вот мировой правитель, Антихрист во главе с этими 10 правителями, он разоряет эту лжецерковь. Вот конец, это Бог так допустил. Потому что Бог терпел, но этот блуд, эта неверность, она только увеличилась, и Бог отказался от такой лжецеркви. Потому что это позор для Христа. Она в постели со зверем, она не принадлежит Христу, она дружит не со Христом, а стал врагом Христу, убивая даже верующих, мы читали раньше. Вот так вот наказать, в конце концов. Это, знаете, вот когда французская революция была, до французской революции была вот эта вот аристократия, да, во Франции, и церковь, которая очень дружила с этой аристократией, да. И в определенный момент людям все это надоело, и они стали... Во Франции во время Великой Французской революции все, конфисковали все земли католической церкви во Франции. А там очень много было земель, а там очень большие были вклады, как бы, да. И вот народ, он разорил, можно сказать, в какой-то степени, да. Но это только то, как это может быть в будущем. Все боялись, Папа Римский, Святая Католическая Церковь, но в определенный момент все это начали отбирать земли, и Католическая Церковь, она очень сильно потеряла там свое влияние во Франции. Дальше. 18 стих. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Жена. Что же за город такой? Здесь четко нам говорит, что это город. Да? То есть жена, это как бы то, что у нее, она блудит духовно, изменяет Христу, это как бы образ, это ее суть. Но сейчас нам открывается, что это город на земле существует такой. Вот что интересно. В 17 главе, в 5 стихе мы говорили, что это тайна, что это Вавилон. Да? А потом в 9 стихе тоже мы говорили, что вот эти 7 голов, это 7 царей, и в то же время это как 7 гор. Так? Мы говорили. И вот оказывается, что эта жена, она сидит на этих 7 горах или 7 холмах. Вот. Значит, какое толкование? Я дам 2 толкования. Первое толкование. Что это за город такой? Это город Вавилон. Библию надо толковать сначала досконально, если, ну, в прямом смысле, если только другие контексты нам не показывают. Да? И вот есть такое мнение, что это Вавилон восстановленный, да, где он в Ираке, да, сейчас там пустыня, но многие комментаторы соглашаются, что пройдет время, он будет восстановлен, наберет силу, влияние, религиозное влияние по всему миру, да. Вот, и станет как бы столицей лжерелигии, и вот, про этот Вавилон, который будет восстановлен, вот это пророчество относится. Ну, это возможно, действительно. Мне лично это не нравится, потому что, чтобы восстановить Вавилон, чтобы он набрал политическую силу, религиозную силу, это лет 100 на это понадобится. И мне, конечно, хочется, чтобы Христос пораньше пришел, поэтому мне лично не нравится, но я должен сказать, это возможно такое толкование. Есть, я уважаю эту точку зрения, с ней не соглашаюсь, но я уважаю, что это может быть действительно Вавилон, который будет восстановлен. Но другая точка зрения. А возражение какое? Почему? Вот возражение, кроме моих личных, да, то, что это долго. Вот какое, смотрите, Исаия 13 глава по поводу возражения, что это не Вавилон. Исаия 13 глава, 17 по 20 стих. 13 глава Исаия, 17 по 20 стих. Исаия жил во времена, когда не Вавилон был мировой державой, а Сирия была. То есть это тоже удивительно, что то есть Вавилон, он как бы еще так, он был зависим, он был слаб. А Сирия тогда была супердержавой такой. Но вот он дал пророчество интересное. Вот я подниму против них медян, то есть против вавилонян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юноши и не пощадят плода чрева. Глаза их не сжалятся над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неиспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аревитянин шатра своего. И пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, страусы поселятся, и косматы будут скакать там, 22 стих, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены увеселительных домах. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что первое, медяне, говорится, что это они сразят юношей, и Вавилон, гордость будет неспровержена Богом. Это действительно такое произошло. Прошло 100 лет, чуть больше, медяне и персы, они разрушили, не, скажем так, не разрушили, они покорили Вавилон. Причем это произошло без сражения, без какого-то осаждения, долгой битвы. Да? И в Данииле об этом говорится, что в одну ночь Вавилон пал. Да? Геродот, по-моему, историк греческий, он говорит, что персы и медяне, они отвели Евфрат, по-моему, да? Река, в общем, шла. Евфрат, по-моему, да. Отвели, и он обмелел, и они через вот это вот русло реки, они вошли в город, который веселился, и не был совершенно готов к вторжению, потому что думал, что такие стены и вообще как, да. Но вот они вошли, и город был моментально покорен мидоперсами. И с тех пор, вот в одну ночь, власть Вавилона, она прекратилась. В одну ночь она прекратилась. Здесь сказано, как Содом и Гоморра. То есть Содом и Гоморра был низвержен Богом моментально. И Вавилон, хотя он не был разрушен физически сразу, но его власть, она сразу прекратилась, вот когда мидоперсы вошли. Так? И здесь сказано, не заселится никогда. Поэтому мне я не соглашаюсь с точки зрения, что Вавилон будет восстановлен. Потому что здесь четко сказано, не заселится никогда. Так же, как и Содом и Гоморра не будут восстановлены, да? Это мне есть пророчество, это никогда не произойдет. И также другое пророчество, Иеремия 51 глава. Вот возражение, что это не Вавилон в прямом смысле. 51 глава, с 8 по 9 стих. «Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для ран его, может быть, он исцелеет». Мидоперсы, когда они покорили Вавилон, они не хотели разрушать этот город им нравился, они отчасти хотели его отстроить, хотели исцелить его, да. Дальше, врачевали мы Вавилон, но не исцелился, оставьте его, пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Мидоперсы врачевали, они хотели восстановить Вавилон, да, чисто как город. Удивительный город это был. Греки, Александр Македонский, они хотели, Македонский хотел сделать столицей своей империи, но быстро умер, все там потом развалилось, но они хотели, они даже начали восстанавливать некоторые здания. Но постепенно, постепенно Вавилон все равно разрушался. Как его не врачевали, как его не хотели сохранить, как же, колыбель человечества, все такое, да, это все не получилось. И где-то ко второму веку уже там вообще ничего не осталось от этого Вавилона. Он физически, он постепенно пришел в запустение. Его пытались врачевать, да, но все уже приговор. Да. Это значит, наверное, как вот если растение у вас домашнее, вы в горшок вылейте химикат, яд такой, да, и растение, оно не сразу завянет. Но вы знаете, как только вы налили эту химию в землю, да, в горшок, все. Через день, через два растение завянет, так? И вот это примерно тоже то же самое. Когда мидоперсы лишили власти в Вавилон, политической власти, это от Бога было, все, его, это как вот этот яд, все, Вавилон, он потерял свою силу, и он разрушился в конце концов. То есть, вот у нас есть пророчество очень четкое, что Вавилон не будет восстановлен никогда, никогда не заселится. Так? Поэтому нельзя понимать Вавилон в прямом смысле. Тогда что же это такое? Это Рим. Объясняю. Первое. Город на семи холмах. Рим – это самый известный город на семи холмах. Петр, Иоанн, все апостолы, все современники очень хорошо знали, что это за город на семи холмах. Когда это писалось в книге Откровения, все в Римской империи знали, что за город стоит на семи холмах. Рим это. Второе. Есть духовные названия. Например, в книге Откровения 11, глава 8 стих, там говорится, давайте откроем. И трупы их оставят... 11.8. Трупы их оставят на улице великого города, который духовно, называется Содом и Гоморра. Где и Господь наш распят? Где Господь был распят? В Иерусалиме, правильно? Здесь книга Откровения Иерусалим называет духовно Содом и Гоморра. У некоторых городов есть духовные названия. Поэтому то, что здесь Рим, он называется Вавилоном в духовном плане. Он по сути такой. Потом из истории мы знаем, что вот эти вот вавилонские волхвы, маги, все эти вот с древней этой религии, они, когда Вавилон стал разрушаться, они уже в первом веке переехали в Пергам. В книге Откровения, в Малайзии. В книге Откровения мы читаем, что там церковь была в Пергаме, и Иисус говорит, что престол сатана поставил там, в Пергаме. Мы не, вот это нам тайна открывается. На тот момент, в первом веке, престол сатаны, он был, переехал из Вавилона, переехал в Пергам. А потом, когда Пергам начал как бы ослабевать экономически, да, куда эти маги переехали? Они переехали в Рим. Вот есть такие источники, вне библейские, конечно, да. Они перекочевали в этот вечный Рим. Все почувствовали, что Рим это вот, он вечный, он как бы... Все там, благословение небес на этом городе, и весь мир он получит благословение благодаря тому, что Рим будет распространяться, там, быть было почетно римским гражданам, большие деньги за это гражданство покупали, то есть Риму придавались такие как бы мифические свойства, вот, и, конечно, эти маги, они переехали туда, где там уже мешанина была своя, римская и греческая, да, и они там приехали, и они почувствовали себя там очень комфортно, да, в Риме. Вот есть такая ситуация, Вавилон, то есть историческая справка, что Вавилон перекочевал, духовно перекочевал в Рим. Четвертое. Петр, когда 1 Петра 5.13, откройте со мной. 1 Петра 5.13. Здесь Петр передает привет. Приветствует вас избранная, подобно вам церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой. Петр дает привет из Вавилона, и Марк тоже. Вот. И очень трудно будет доказать, что Петр и Марк, они были физически в Вавилоне. Католическая церковь никогда с этим не согласится, потому что Петр в конце своей жизни, он посвятил свою жизнь Риму. Он там служил, и там он был распят. Марк, тоже историческая справка церкви, он тоже служил и заканчивал свою жизнь там в Риме. То есть очень трудно будет сказать, что Это в прямом смысле Вавилон имеется в виду, потому что все, как бы большинство исторических справок говорит о том, что Петр и Марк, они были в Риме. И когда они говорят «привет», он имеет в виду, что «привет из Рима», но он называет этот Рим Вавилоном, потому что уже тогда верующие могли знать, что суть Рима – это суть вот это духовное название Вавилон. К тому же могла быть, нужна быть, как, был, быть какая-то конспирация, чтобы там Петра, Марка как-то ну, не распознали, где они находятся, потому что преследования тогда уже начинались. И это как было вот это слово, которое, может быть, человек мог не понять, там, римский солдат, если он увидел это письмо. Но люди верующие, они могли знать, что Рим назывался уже тогда Вавилоном. И именно вот так лучше всего и больше всего комментаторы соглашаются, объясняется, что он был не в Вавилоне, Петр, он был в Риме. И так он называл. Пятое. Здесь сказано в книге Откровения, что это город. Вот эта блудница, это город. Так? И вот что интересно, есть, это уникально. Есть только один религиозный город на всей земле. Это Рим, Ватикан. Вы не найдете, там находится Святой Престол, Папа Римский. Это не просто город, это город-государство. Вот. Вы не найдете такую столицу. Где столица ислама? Вы не найдете такого. Где столица буддизма? Вы не найдете такое. А Рим, он как раз является вот этим, потому что католическая церковь, она верит, что вот это Христос избрал это место, поставил свой престол, он присутствует здесь, вот это вот истинное вселенское христианство и все такое, потому что Петр там якобы это основал, католики это говорят. И вот то, что Ватикан, это уникальный, это единственный такой город, который является вот религиозным городом. Других городов больше таких нет, с других религий. Москва там пыталась тоже быть как бы третьим Римом, да, хранителем истинно христианства, потому что православные, конечно, не соглашаются, что католики являются хранителями истинного христианства, православные считают, что они хранителями истинного христианства, и что когда Константинополь пал, эта миссия перешла на Москве сохранить для мира истинное христианство, и вот как бы первый Рим был это Рим, второй Рим был это Константинополь, а третий Рим вот было такое, что вот это задача русской нации сохранить истинное христианство для мира, поэтому называется этот Третий Рим. Но заметьте, тоже Третий Рим называется. Но Московская патриархия и все такое, это не, она меняла места, во Владимире одно было. Это никак, нету тут ничего такого, нельзя сказать, что это как бы столица, потому что православные, они разделены, и здесь только просто московская, российская, у украинцев свое, там у африканцев свое, то есть никак не сравнится. И вот Рим, он имеет уникальную, Ватикан имеет уникальную вот эту позицию вообще на карте мира. Никто не говорит Ватиканское католичество, все говорят Римское католичество. Никто не говорит Ватиканский папа, все говорят Римский папа. Да? Вот это есть такая определенная уникальность. Это город здесь говорится, это город. И это не просто как бы духовная измена, духовная лжецерковь. Показывается, где она находится, на семи холмах. Это великий город. Да? Какой есть город один? Это только один единственный религиозный город на всей земле есть, это Рим. Святой престол там находится. Это резиденция Папы Римского. Да? Вот это всем известно. Шестое, доказать, что это Рим. Здесь сказано, упоена кровью свидетелей Христовых. Вот это блудница, да? Первых христиан Рим преследовал сильно. И во времена средних веков католическая церковь, она сильно очень преследовала христиан. Много крови действительно верующих было, протестантов, но и других верующих было пролито. И в этом, это тоже такое уникальное, да? То, что католическая вера сделала по сравнению вот с протестантом по отношению. Да, очень много было пролито крови, упоминая кровью. Удивительно. Седьмое. Здесь сказано, что город, царствующий над земными царями. То есть этот город имеет могущество влиять на других царей. И мы знаем, что в средние века у Папы Римского, у Рима было очень сильное влияние на европейских монархов, на европейских князей. Они пытались угодить Папу Римскому, а если кто-то был неугоден, Папа Римский, он имел власть смещать таких князей, таких монархов, закрывать двери в Царство Небесное, отлучать и все такое. То есть у него было у Рима было очень сильное влияние на умы людей, да, потому что никто не хотел попасть в озеро Огненное, а католическая церковь, она говорила, что только спасение через Рим и все такое. И через это очень было большое влияние. Это тоже очень удивительно. Многие монархи, они боялись этого Папу Римского. Да? Вот такое было время. Царствующий над земными царями. Никакой другой город так не царствовал. Никогда такого влияния на другие монархи, на другие политические силы не было. Это уникально в этом плане. Даже сейчас, когда уже как бы католическая церковь после протестантской реформации она ослабла, все равно даже сейчас многие главы государств, они ищут благословение Папы Римского. Это тоже очень уникально. Есть фотография в Википедии, я смотрю, Путин и Иоанн Павел II сфотографировались. Да? Путин приехал о чем-то поговорить. Да? Саудовская Аравия ищет связи и общения с Папой Римским. Да? Китай, то же самое. США, да? Организация освобождения Палестины. Они тоже сотрудничают, общаются с Папой Римским, они тоже хотят как-то что-то заполучить, какие-то политические дивиденды. Это удивительно. Еще в XIX веке суверенитет Папы Римского, да, и Ватикана, ну, Рима, признавали не католические страны. Православная Россия, она признавала Папу Римского. Протестантская Пруссия, она тоже признавала Папу Римского и взаимодействовала, и пыталась дипломатические миссии открывать и все такое. И сейчас 174, у Ватикана есть 174 дипломатические миссии. 174 дипломатические миссии. При том, что у Ватикана нет армии, вообще ничего нету, да? Но за счет этого влияния религии многие ищут дружбы с Ватиканом и все такое, да. Вот это, видите, это взаимодействие политики с религией. Это вот великий город, вот это уникальность Рима, понимаете? Никакой другой город так не сравнится. Множество народов. Ватикан сейчас как бы воплощение доброй воли, все такое, и все хотят получить благословение Папы Римского. И люди ищут отдушину, как бы связывают свои как бы духовные чаяния часто с католической церковью и все такое. И апостольская столица они себя называют. Святой престол. Престол Христа там находится, они так считают, да? И вот здесь вот нам говорится, здесь ум, имеющий мудрость. Имеющий мудрость. Кто такая блудница? Вы дайте ответ. Павел в Галатам, откройте первую главу. Галатам первая глава, с 6 по 9 стих. Он говорит здесь: «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодати Христова, так скоро переходите к иному благовествованию». Есть другое благовествование, и, к сожалению, христиане иногда подпадают под него. «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». В чем проблема была галатов? Что они отреклись от Христа? Нет. Просто пришли люди из Иерусалима, очень важные, солидные, и они сказали: вы уверовали в Христа, молодцы, все правильно, но для более глубокого духовного роста, духовного понимания Бога, это только начало, а вот мы сейчас вам объясним, продолжим. И они начали там про закон, про обрезание и все такое. И в результате они, галаты, христиане, да, получившие Духа Святого даром, они впали вот это фарисейство, в законничество. Люди, которые пришли из Рима, они тоже выдавали себя за христианами. Да? Мы из Иерусалима, Там все началось, слушайте нас, и галты слушали. И Павел говорит, я удивляюсь, что от простоты во Христе перешли к другому благовествованию. Это на самом деле не другое благовествование, это вообще это искажение истины. И он ругает галатов. Он им говорит, посмотри, как вы приняли Духа Святого. Вы вообще были никто, грязные язычники, но вы верили, услышали это Евангелие, радостную весть. И вы веру приняли, и Дух Святой сразу на вас сошел. Чудеса стали происходить. На языках вы сразу заговорили. Вы ничего не сделали, никакой закон вы не соблюдали. Обрезание вы не сделали. И вы тут теперь возвращаетесь в этот закон. Закон, он не может вас спасти. Это проклятие. Закон не дает силы приблизиться к Богу. Он только осуждает. Вот цель закона, он сам по себе закон, конечно, хороший, да. Не пожелай, конечно. Но на самом деле, вот эта заповедь 10, не пожелай, она не поможет вам не пожелать. Она только вам скажет, что ты виновен, ты желаешь очень часто в своей жизни. Вот закон, как рентген, он только говорит о проблеме, но он не лечит, рентген не лечит, да. И вот то же самое, вот эта опасность, законничество пришло к галатам, и Павел восстал, им говорит, да будет анафема. Даже если ангел с неба, или мы, да, анафема, не слушайте, да? Вот это опасность другого благовествования. Даже Петр заблуждался, вот здесь мы читаем в Галатах, и Павлу пришлось его обличить даже. То есть, как легко верующие, они отпадают от Евангелия. Как легко отпасть от вот этого Евангелия благодати, просто верить в спасительную силу Христа и начать там в какие-то ритуалы, церемонии, законничество, да? И все такое. И такое происходило в первом веке, уж в послании церквям мы это видим. И я от всего сердца верю, вот такое произошло в Риме. Такое произошло в Риме. Это не то Евангелие. Рим проповедует не Евангелие по благодати. Рим проповедует церемонию, церковную иерархию. Рим проповедует, что спасение, ну, совсем недавно еще так было, что вне католической церкви нету спасения, что причастие только у нас истина. Если вы не едите кровь и не пьете кровь и не едите тело Христова, вы не можете спастись. Ключи Петра, ключи, которые Иисус дал Петру от Царства Небес, только у нас. И все такое. Все очень красиво выглядит, солидно, но Евангелие не проповедуется. Евангелие, там, в конце концов, оно отдел. И то, что они верят в Троицу, это нет. Павел, он здесь восстал именно против того, что людям пытаются человеческие дела, закон, вместо того, чтобы благодать проповедовать. И вот это вот самая главная ошибка любой религии. И Рим, при всей своей уважительности, популярности, он именно в это впал. В эту ошибку. И Павел бы, если бы он жил сейчас, он бы так же резко, как он Петра там обличил, он так же сейчас бы и обличал бы вот эти вот официальные церкви, украшенные золотом и все такое. И книга Откровений нам открывает эту тайну. Ангел сказал, что ты дивишься? Что ты дивишься? Ну как же, ну, что ты дивишься? Галаты, когда к ним пришли эти солидные иудеи, христиане из Иерусалима, они тоже думали, да, и даже... Варнава тоже поддался, да, Петр поддался, но Павел их обличил. И вот примерно так же здесь вот такая ситуация. Это не церковь, это блудница. Она отступила от Христа, она дружит с политической властью, со зверем она дружит. Ну, я должен немножко смягчить. Не значит, что в католической церкви нет истинных верующих. Конечно, есть. Не значит, что вот сейчас папа, кто там, Франциск, да? Кто папа римский сейчас? Ну, для него кто был? До него был какой-то немецкий. А до немецкого был вот этот поляк, Иоанн Павел II. Вот Иоанн Павел II все слышали, да? Потому что он долго был. Не значит, что они не искренне верующие. Не значит, что они спасенные. Нет. Например, в следующий раз мы будем изучать Откровение 18.4, там говорится, выйди от нее, народ мой. То есть в католической церкви есть люди, верующие, спасенные, но они должны выйти. Да? Но как система, она богоборческая, как система, она блудница. Она отступила от Христа, она, католическая церковь, она дружит с миром. У католической церкви там огромные богатства и все такое. Этот зверь ее в конце концов разорит. Ватикан, он будет разорен, он потеряет в определенное время, в определенный момент, как здесь предсказывается, свою силу. Да? То есть есть люди верующие, хорошие, и папы римские хорошие. Нет, но как система, вот, что ты дивишься? И ангел говорит Иоанн, что ты дивишься? Вот смотри, имеющий мудрость должен понять это. Здесь конкретно вещи называются. Это город, он на семи холмах, он преследовал свидетелей Иисуса. Вавилон не преследовал свидетелей Иисуса Христа, потому что христианство тогда не было свидетельства, что Христос еще не пришел в мир. Это вот это все сходится именно по поводу Рима, как бы нам это ни нравилось. И то, что Вавилон, то есть не Вавилон, простите, а Ватикан, вот этот, он, Ватикан, кстати, стал официальный статус, он приобрел где-то после войны, после Второй мировой войны. Во время Муссолини он приобрел вот этот статус, это государство это государство не потому, что там люди, там вот эти вот кардиналы, папа римский, вот тот, кто служит, да, в католической церкви, они являются гражданами Ватикана. Там никто не рождается гражданином, чтобы быть Ватиканом. То есть это чисто религиозная организация. В этом плане это очень уникально. Это называется папа римский, римское католичество, и это они сидят на семи холмах. Но мы с чем должны закончить? Нам здесь обращается такой призыв. Суть званый, избранный и верный. Мы должны откликнуться на призыв Иисуса Христа и сохранять Ему верность. Не какому-то там золоту, не какому-то там политическому влиянию, да, не какой-то там подстраховке, дружбе, а именно уповать на Христа. Вот то, что произошло с этой блудницей. Она принадлежала Христу, но начала дружить с этим зверем, и в конце концов изменила, духовно изменила Христу и превратилась в то, что она борется с Евангелием, борется с верующими в Иисуса Христа. И, то есть вот эта блудница, то, что я хочу сказать, в Римской католической церкви очень-очень-очень много вот этих вот, то, что в Откровении говорится, признаков. Но на самом деле все это материализуется, вот эта блудница, она это материализуется в конце концов, в конце времени, вот в эту последнюю или в последнюю седьмину, понимаете? Поэтому, то есть, я не могу сказать, что на 100% римская церковь является этой блудницей, потому что будет еще объединение, мне кажется, скорее всего, и православные, и католики, они объединятся, и Рим, он получит как от зверя, он получит как такую власть, вот над всеми религиозными делами. Не значит, что там мусульмане там как бы исчезнут. Нет, это все будет. Но Рим, он займет определенную эту позицию. То есть вот эта блудница, она материализуется в последнюю седьмину. Да? Все эти ясные признаки будут видны тогда. Но сейчас уже мы можем знать, что это такое. Для нас очень важно проявить верность, держаться Евангелия, благодати, вот как апостол Павел там говорит в послании Галатам. Тайна, это тайна. Это на поверхности не лежит, это сразу так не увидишь. Да? Но нам открывается Вавилон, мать всем блудницам и мерзостям земным. Вот Библия нам открывает. Имеющий ум пусть поймет. Господь, мы благодарим Тебя за это изучение, Господь, и это трудные для нас вещи. Господь, мы просим, чтобы Ты помогал нам понимать это. Господь, мы, конечно, понимаем, что мы все равно должны проявлять любовь ко всем людям. Господь, но вот она истина, это остается, Господь, и благодарим Тебя, что Ты открываешь нам. Мы живем уже эти последние времена, и знание умножается, Господь, и мы хотим быть верными Тебе, Господь, как бы там ни было. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас, то, что мы стали избранным по вере. Господь, мы исповедуем Тебя нашим Господом, Спасителем, славим и любим Тебя, Господь. Молимся во имя Иисуса. Аминь.